радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут в эфире прозвучит проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Троицы в Троице-Голенищево, сказанная в праздновании памяти трех святителей в неделю о блудном сыне. Затем вы услышите продолжение беседы Николая Бульчука с писателем Борисом Федоровичем Споровым. В минувшее воскресенье мы молитвенно вспоминали девятый день по кончине насельницы Пюхтицкого подворья Свято-Успенского монастыря монахини Адрианы Малышевой. Тему продолжит наш обозреватель Виктор Саулкин.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Марии, Геннадия, Лидии, Андрея, Татьяны, Елены, младенца Кирилла, младенца Иоанна, Сергия, Клавдии, Зои, Ирины, болящей Валентины, болящей Лидии, болящей Таисии, Марии, болящей Ольги, непраздной Ксении, Андрея, Алексея, Ирины, Иулии, Олега, Анны, Анастасии, младенца Марии, Анастасии, Владислава, Андрея, Натальи, Валентины, Евгения, Галины, Аллы, Фатины, болящего отрока Евгения, Артемия, отрока Андрея, отроковицы Елены, Александра, Лидии, болящих Сергия и Николая, болящего младенца Марии, младенца Елизаветы. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, с 23 по 26 февраля в Москве, парке Сокольники, во втором павильоне пройдет православная выставка-ярмарка «Вначале было слово». На выставке представлены православная литература, церковная утварь, трапеза, ремесленничество, монастырский мед и другое. Посетители выставки смогут поклониться почитаемым иконам из различных регионов России. Время работы с 10 до 18 часов. Оргкомитет выставки. Телефон 8-499-618-05-65. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь вы можете поклониться чтимым иконам храмов, купить иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут натуральные продукты, целебные травы. Выставка-ярмарка состоится с 17 по 23 февраля в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Российский национальный культурный центр имени Святого Василия Великого 25 февраля приглашает на концерт Московского государственного симфонического оркестра «Чайковский», сюиты из балета «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Программу концерта ведет музыковед Наталья Панасюк. Начало концерта в 16 часов. Вас ждут по адресу: Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1. Проезд на станции метро Петровско-Разумовская. Далее автобусом 656 или 215 до остановки «Цветметавтоматика». Телефон для справок 8-495-785-97-87, 8-495-785-97-87.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа откроет проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, сказанная в праздновании памяти трех святителей в неделю о блудном сыне.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Еще одна седмица прошла, приближающая нас к замечательному времени Великого Поста. И сегодня такое сочетание памяти трех святителей и недели о блудном сыне. Повествование удивительное, замечательное, над которым надо размышлять долго и много. О блудном сыне мы много раз об этом говорили, в разных аспектах, и с одной или с другой стороны рассматривали. И не буду я сегодня вам повторять. Хочу обратить внимание только на одно очень важное место в Евангелии, связанное с этим. Когда было тяжело заблудшему сыну, когда было совсем плохо, дошел он до отчаяния, что произошло, как мы слышим в евангельском чтении? Он сам себе сказал, сколько людей, сколько слуг и рабов имеют нормальное, спокойное обеспечение у моего отца, а я здесь голодом гибну, от голода погибаю. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему. И он продумал всю программу, что он ему скажет. На это мы мало обращаем внимания. А это очень и очень важная вещь. Прежде чем человек что-то сделает, он должен внутренне продумать, будь то добро, будь то зло, будь то доброе дело или грех. И вот это внутреннее продумывание, оно потом приводится в исполнение человеком. А когда он сам что-то думает, и только тогда он может включить действие, пойти и сделать это. И вот есть такая пословица: «Добрыми намерениями выслана дорога в ад». Эти слова неправильные, они пессимистические, они такие слова, которые гасят всякое желание сделать доброе дело. А в церкви не так. Мы слышим и замечаем и читаем слова Иоанна Златоуста: «И Бог намерение целует», то есть приветствует. Намерение приветствует. И вот для этого это Евангелие и читается в это воскресенье. Если ты не можешь избавиться от греха, если тебе трудно, если тебе очень тяжело, то посмотри на блудного сына. Он сказал сам себе и потом осуществил. Вот ты своими грехами возьми и скажи: не буду больше грешить. И решись на осуществление этого дела. И принято в церкви совсем не так, как пословица о дороге в ад. Спросил в отчаянии молодой монах: что мне делать? Я хочу не грешить, а грешу. Хочу не грешить и грешу. Что делать? И старый опытный монах сказал ему: сколько ты не упадешь в грехе, вот столько и вставай. Трудно, но вставай. Кайся, снова грешишь и снова вставай. До каких пор, сказал молодой монах, и старый сказал монах: до самой смерти. Господь увидит твою борьбу и твое желание и стремление исправиться и даст тебе силы. И больше того, если ты хочешь исправиться и не грешить, то ты должен на опыте убедиться, что ты не можешь ничего такого сделать. Ты не можешь. И тогда опытные монахи говорят: вот это и есть начало спасения. Когда ты понял, что ты ничего не сможешь, тогда у тебя будет сокрушение сердечное, смирение и просьба: Господи, ими живись судьбами, спаси меня недостойного раба твоего, ты меня воздвигни, я не могу, сколько ни пробовал, не получается. Вот урок из сегодняшнего евангельского чтения. Намерение должно быть неустанным и без отчаяния, и без скорби, что я ничего не могу. Да, конечно, ничего не можешь, но попроси у Бога, но сражайся, до конца сражайся, чтобы избавиться от этих грехов не своими силами, а силой благодати Божией. Второе. Сегодня память трех святителей. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Мы особенно чтим этот день. К сожалению, сейчас меньше стали чтить. Потому что первый храм на Трехсвятской горке, который построил Киприан, митрополит, был посвящен трем святителям. Поэтому горка называется Трехсвятская. Почему так? Люди, которые какое-то имеют образование, какую-то любовь к науке, любовь к творениям святых отцов, они восхищаются, радуются, переживают, любят творение этих святителей. И святитель Киприан такой же был и также восхищался, как и те люди, которые немного понимают, что эти святители делают, что они сделали для всего мира. Их называют великие учители и святители, вселенские учители и святители. Как мы можем их узнать? 10 дней в году совершается литургия Василия Великого. Здесь читаются молитвы, написанные Василием Великим. Мы стоим на службе, специальное пение, особенный напев литургии Василия Великого. Мало, очень мало. Но что же сделать, хотя бы Василий Великий, хотя бы литургия. Иоанн Златоуст. Каждое воскресенье, каждую службу совершается литургия Иоанна Златоуста. Это не его авторство, что он взял, сам сочинил. Это его редакция древней антиохийской литургии. И даже можно, если внимательно всмотреться в текст, заметить галочку, вставленный текст Иоанном Златоустом. То есть там текст шел такой, а я Златоуст сделал такую вот редакторскую правку, которая до сих пор в текст и не внесена. Она через запятую читается у нас паче же, то есть лучше, так бы сказать. Это рука Иоанна Златоуста. Удивительное дело. Поразительное. Даже до сегодня мы можем наблюдать редакторскую правку самого святителя. Григорий Богослов. Кто? Это святитель, который удивительный был и богослов, и учил великолепно о единосущии Отца и Сына, и множество людей от неправильной веры вернул в православие в Константинополе. Какие его службы? А службы его нет, литургии. Но когда мы слышим песнопения церковные, то многие из этих песнопений восходят к словам Григория Богослова. «Христос рождается, славите! Христос с небес речите!» Это из проповеди Григория Богослова. И множество других. Можно посмотреть его творение и увидеть, как интересно. Григория Богослова цитировали и воспроизводили позднейшие песнотворцы. Его словами насыщено наше церковное богослужение. Как это замечательно и удивительно. Как сказал один архимандрит Псково-Печерского монастыря, вещи и слова. Он сказал, наступило время, когда большие и толстые книги уже не читают. Эти книги можно даже не издавать. Объясню. Много лет хотел попросить, чтобы человек прочитал завещание Соловецкого узника. Один молодой человек. Книжку подарил, спрашивал. Нет, некуда, 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 некуда. Что я сделал? Я взял и эту же книжку по электронной почте послал в виде файла, и он сразу прочел, моментально, вот прямо с экрана, и написал ответ, ой, как хорошо, мне понравилось. Вот молодые люди только так могут. Им никто никогда не заставит открыть книгу Иоанна Златоуста, хоть умри. Но, если, это я говорю для молодых, если кто-то любящий Иоанн Златоуста возьмет и нарежет кусочки из толкования Иоанна Златоуста на Евангелие и в интернете на сайт кусочками помещал бы, читалось бы, по инерции читалось бы. Открыли сайт и прочли автоматически. Это большая польза. Мне приходится книги издавать, и когда я ищу места Священного Писания, это скрытые цитаты, автор сказал из пророка Исаии, а он не уяснил, откуда. И вот я это помню, эту фразу, а откуда надо найти в справочнике, в электронном справочнике. И вот два слова я набираю, чтобы по симфонии, по указателю найти это место. Выскакивает на экране это место, я читаю и восхищаюсь в восторге. Как же сильно сказано. И дальше мой взгляд скользит дальше. Я поймался на том, что я прочел целую половину книги пророка Исаия. Просто я одну фразу хотел посмотреть, и потом не мог удержаться, пол книги Исаия прочел. Вот, может быть, надо молодым людям сейчас вот так творение наших святителей как бы заинтересовывать, подавать маленькими отрезками, может быть. А скажете, а если у вас нет компьютера, а тогда, может быть, надо делать небольшие листочки, совсем небольшие, тоже из чтения или на воскресное чтение и толкование Иоанна Златоуста, или из Василия Великого, небольшое, чтобы могли люди взять, почитать немножко. Потому что скорбь очень большая. Мы каждый год празднуем, мы каждый год говорим о святителях. А вряд ли кто открывал книгу святителя. И ни того, ни другого, ни третьего. К сожалению, так вся жизнь и пролетает. И мы всю свою жизнь не успеваем узнать, кто же эти великие святые отцы, святители, молитвенники за нас грешных. Если бы человек мог быть активным и деятельным на нашем приходе, один даже, или два, они могли бы взять на себя, допустим, раз в две недели собрать людей, которые хотят послушать, и прочитать хотя бы самые интересные места, самые вкусные места, самые замечательные места из Василия Великого, из Григория Богослова, из Иоанна Златоуста. Но для этого нужно иметь мощную самоотверженность, любовь, энергию и силу, чтобы быть настоящим двигателем. А вот с двигателями у нас плохо. Мало кто может взять и своей энергией, и молитвой, и помощью Божией вот это дело сделать. К сожалению, на приходе у нас нет таких людей, которые могли бы активно двигать и быть движителями для не только духовной жизни, вот церковной, вот что святых отцов почитать. К сожалению, нет и не ожидается. Это скорбно, но ничего не сделаешь. Остается только хотя бы короткую молитву изнести. Святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, не можем мы ни читать, ни понимать и не углубиться в ваше творение, что было вполне доступно среднему человеку в Старой Руси, среднему человеку, который не в телевизор погружался с головой, а зажигал лучину и читал книгу Иоанна Златоуста «Беседы», «Маргарит» называлась эта книга, и читал со слезами и с радостью, и переписывал, и раздавал своим друзьям эти действительно слова жизни вечной. К сожалению, это время прошло, сейчас его нет. Господи, научи нас решимости блудного сына и неустанности в стремлении к спасению, чтобы не отчаивались мы в своем спасении, несмотря на то, что много раз пытались это сделать. Помоги нам в этом. И святители великие, учители вселенные, мы тоже к вам обращаемся, но не можем мы усвоить вами написанное. Не читаем, жизнь пролетает в стороне. Ну, помню хотя бы то, как вы учили наших предков русских. Помолитесь о нас, даже тех, которые не могут прочесть хотя бы одну страничку ваших творений. В нашем простоте и смирении просим простить за это, святители, великие и учители вселенские. Мы кланяемся и хотя бы пропоем сегодня после литургии величания. Хотя бы это примите от нас, это самый маленький дар почитания и восхищения в ваших творениях. Господи, помоги нам достойно встретить Великий пост и ни в коем случае не пропустить вот это желание «встану и пойду к Отцу своему». Надо встать и пойти. Аминь.
У нашего микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Пресвятой Троицы в Троице Голенищево. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает беседа главного редактора Николая Бульчука с писателем Борисом Федоровичем Споровым.
Борис Федорович, а ведь легко можно выйти из-под этой опеки. Но даже если иметь множество, так сказать, грехов, в кавычках, о которых знает Запад, Америка, пускай даже, русский народ-то ведь простит и поймет.
Для кого простит и поймет? Ельцина, по-моему, не простит и не поймет. И этого Меченого тоже сам.
Но они и не каются.
А здесь сегодняшних, по-моему, могут понять, по крайней мере, Путина того же. А уж как получится, трудно сказать. Гадать на кофейной гуще не стоит.
Да, но вместо кофейной гущи у нас яркие примеры. Примеры с Ираком, пример с Сирией, с Египтом, Ираном.
А что? Какие примеры? Ну, то, что мы там не голосуем, то, что мы, так сказать, предлагаем что-то иное, а они берут и делают. Кто стреляет в Сирии? Да те же самые, кто стрелял в 93-м году, он Белый дом расстреливал с крыш. Ведь никто не знает, кто оттуда стрелял.
Ну, сейчас есть документы, что это якобы были наемные, даже иностранные солдаты.
Вот, тогда уже говорили, что это наемные, привезли их специально, вот снайперы, которые засели на крышу. Это было. А почему об этом сейчас не рассказать?
Борис Федорович, у каждого писателя, особенно вот у такого опытного, как вы, ну и годы, и возраст, и опыт жизненный велик, есть ощущения, не творческие, а жизненные ощущения. Вот все-таки как вы думаете, а вдруг произойдет вот это раскачивание лодки еще сильнее? Чего мы можем ожидать в будущем?
Мы можем ожидать в будущем третьего этапа революции. То есть первый был в 17-м, второй перестройка, и третий этап, ну вот, где-нибудь в ближайшие 50 лет, а может быть и ближе тогда будет. И тогда уже скажут, что России, в общем-то, нет, русских нет. Ну, вот есть, остался какой-то народец. Вот пусть в Московской области живут и так далее. И начнутся и репрессии, и все что угодно. И заселение всей территории. А по крайней мере, Тель-Авив, когда его начало заносить песком, он когда-то, говорят, облюбовал уже место вокруг Байкала. Что говорят, после потепления там самое место будет хорошее для жизни. Это может быть все. Это может быть страшное явление, но оно может быть. Только в том случае, если мы не к Богу будем идти, а от Бога. Если мы больше и больше будем отворачиваться от Бога. Это одно. И второе, если мы так и не подумаем о судьбе, о России, о судьбе своих, о себе. Если у нас так и будет продолжаться беспощадные аборты, беспощадные убийства, беспощадные грабежи, опять-таки, если нравственность будет ехать вниз, то этого не избежать. С другой стороны, можно этого избежать, опять-таки, если обратный ход будет раскручиваться, хотя бы как-то будет нравственность возвышаться, восстанавливаться, православие будет как-то больше места занимать, молодые иерархи придут, может быть, понимающие больше современную жизнь и так далее, и так далее. В общем, это масса какая-то сплетений. И если это будет, и будет власть, хотя бы такая, как вот сейчас, то этого не произойдет. Этого не произойдет, потому что все-таки, я еще раз повторяю, Путин все-таки что-то сделал, что-то показал, но очень-очень немного. Когда лодка Курск затонула, и когда его спросили, что случилось... Лодка, она затонула. Это знаменитые его слова. Он еще за эти слова не ответил. Он еще не сказал, что, а что случилось? Кто потопил лодку-то? Вот, скажем, пожар был в лесах. Вроде бы хорошее дело сделали. Там построили дома и прочее, прочее. Но потом проскочило, показывали. Дома-то построили какие? В них жить нельзя. То есть, значит, надо было так и говорить, времянки вам построим, а потом уж будем что-то делать, помогать и так далее. Но и тем не менее, все-таки это по сравнению со всей оппозицией, это лучшее. То, что мы имеем на сегодняшний день. Вот две вещи, которые могут с нами случиться. Одна страшная, а другая такая протяженная, тяжелая, может быть, но на всплытие все-таки. И я придерживаюсь, например, лично такому. Если 100 лет, скажем, разрушали Отечество, то восстановить при условиях, при хороших, надо 200 лет. Это так просто не восстановишь. И даже сейчас вот говорят, население сокращается все равно, а вот в Москве вот демография у нас выправилась, рожают больше, чем умирают. Но ведь надо при этом сказать, от кого? Чьи дети пополняют? Может быть, это таджикские женщины нарожали здесь детей так, что уже в школах некоторых классы черные, понимаешь? Об этом-то надо позаботиться, надо подумать. Не думают. Не думают. И вот это вот меня, одно, другое, третье, оно больше всего меня смущает в настоящих правителях. И иногда у меня возникает недоверие. Я даже думаю, я уж как началась эта перестройка, я не хожу на голосование. И думаю, и на этот раз не пойти. Но если встанет вопрос, что раскачивать начинают, то надо идти голосовать за Путина. Потому что здесь еще мы можем держаться на плаву. На плаву. не тонуть. А там просто это шабашка будет, все, шабаш будет. Сыграют отбивные и все.
Борис Федорович, напоследок нашей беседы мне хотелось бы задать такой вопрос. Вот мы живем всегда в тесной интеграции со всем мировым сообществом, как говорится. Мы всегда смотрим на это мировое сообщество, берем пример с него, самое лучшее там, или самое передовое. И сегодня много говорится о развитии научно-технической базы. Мы живем в мир небывалого взлета, расцвета компьютерных технологий. Повсюду компьютеры, мобильные телефоны, интернет, камеры слежения, электронные различные процессоры. Вся жизнь компьютеризована. Сказать более, вся жизнь у нас не свободна. Вот даже у нас, на радио, у нас повсюду установлены камеры наблюдения, электронные пропуска, также и с транспортом, и везде, повсюду. Все это делается в целях как бы упрощения учета и так далее. То есть не слежки, а просто наблюдение, контроль, дисциплина и прочие-прочие вещи, которые вытекают из всего этого. Во всем мире тоже так. Человек боится опоздать на работу, прийти не вовремя, отсидеть неположенный срок. Недреманное око постоянно наблюдает. И ты уже привыкаешь к этому и делаешься более дисциплинированным. Но с православной точки зрения внедрение такой техники в личную жизнь человека, оно как бы заставляет нас задуматься о том, что все-таки, как сказал один из наших авторов, человек не может быть умнее Бога, а дьявол – это обезьяна Бога. Он хочет тоже знать все и слышать все, и держать на пульсе руку. Не является ли это чем-то угрожающим для личной свободы, во-первых, и для самоидентификации России, которая берет все у Запада и не может избавиться и жить самостоятельно в этом плане?
Да, вопрос один из сложных, на который трудно ответить. Я считаю, что вот эта вся электронная паутина вся, которая нас опутала весь мир фактически, это, конечно, не радость для человека. Это не радость для человека. Я с удовольствием сейчас отказался бы от компьютеров и от телефонов мобильных, и от всего этого электронного, и вернулся к печатной машинке, и был бы спокойнее. Поэтому я считаю, что для человека лично, для каждого, радости, счастья, успокоения, душевного мира это не принесет. Никогда. А в общем, то, что вот сейчас развивают, вот добиваются чего-то. Ну, понимаете, добиваются они чего? Запустили наши там к Марсу ракету, но ведь ясно же, что ее угробили. Потому что через 2 недели полетела в Америке туда же своя ракета. Это же слепому видно. А потом через неделю, через 2, через 3 сказали, да, может быть, локатор там, но это случайность, наверное. Боже мой, какая это случайность? Никакой это случайности нет.
Сколько сил, средств истрачено?
Ну, конечно. Теперь, значит, мы начинаем плыть в паутину эту, интернет. А ну что такое интернет? Интернет, ведь вот это, вот книга, это контрольная, подконтрольная ложь, скажем. Но ведь интернет – это бесконтрольная ложь. Там все, что угодно можно внести, вписать, читай, и люди, особенно молодые, верят. Верит, что это так, И вот электронные революции уже начинают делать, что договорились, там все, и понеслась, понимаете. Следовательно, электронная, вот эта вот вся паутина, она и государственности ничего доброго не принесет. Это мое твердое убеждение. И никакая техника и наука не принесет человечеству радости и познания какого-то особого до тех пор, покамест та же наука не научится возвращать материю в обратное состояние. То есть взяли руду атомную, теперь она не нужна. Убери ее туда же, и чтобы она работала на свое дело. Ведь мы не знаем, для чего она там сокрыта. Ведь мы не знаем, для чего нефть в земле. Ведь мы не знаем, газ, чему служит в земле. Ведь мы не знаем, почему ось меняется у земли. Вот когда научится отвечать на эти вопросы, когда научится возвращать открытия свои назад или говорить «нет», это рано давать людям, надо подождать. Вот тогда можно будет разумно использовать науку, а до тех пор это дьявольское, так сказать, это грех. Это грех, на котором попутался Адам с Евой. Понимаете? Вот так я вот считаю.
Спасибо огромное, Борис Федорович. Мы завершаем очередную нашу беседу. А вот те работы, о которых мы говорили в связи с разборкой вашего архива, я считаю, что это был конспект тех передач, которые мы непременно запишем на радио «Радонеж».
Продолжение беседы Николая Бульчука с писателем Борисом Федоровичем Споровым вы услышите завтра в это же время.
В эфире радио «Радонеж».
Нашу программу продолжает обозреватель радио «Радонеж» Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, 4 февраля отошла ко Господу монахиня Адриана, в миру Наталья Владимировна Малышева. 6 февраля в храме святителя Николая в Звонарях на подворье Свято-Успенского Пехтицкого монастыря в Москве состоялось отпевание монахини Адрианы, а совсем недавно мы поздравляли матушку с 90-летием и 70-летием разгрома немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 16 октября 1941 года в Москве начиналась паника. Германские войска в эти дни успешно начинали свою операцию решающую, она называлась «Тайфун». Эта операция должна была завершиться падением Москвы. Удар немецких танковых клиньев был сокрушительным. Под Вязьмой произошла настоящая катастрофа. В окружение попали армии Центрального и Западного фронтов. Путь на Москву был открыт. И танковые группы Гота и Гудериана ринулись к, казалось, беззащитной столице. В эти дни часть партийного начальства бросилась бежать из Москвы. Рабочие переворачивали их машины, в учреждениях рвали документы, и белые листы, вылетая из окон, падали на тротуары. В некоторых районах города открывали настежь двери магазинов, чтобы люди разбирали продукты. Казалось, со дня на день враг войдет в город. И в этот день, когда охваченные паникой люди считали падение столицы неизбежной, 20-летняя студентка Московского авиастроительного института Наталья Малышева пришла в военкомат, чтобы записаться добровольцем в Московскую дивизию народного ополчения. А в те дни в ополчение, как матушка рассказывала, записывались все москвичи от 16 до 60 лет. Московский авиастроительный институт в это время эвакуировали в Алмату, и матушка Адриана вспоминала: «Тело мое противилось, оно мне говорило, в Алмате тепло, солнечно, безопасно, а душа говорила, надо защищать Москву, защищать Родину». Матушка благодарила Бога за то, что он укрепил ее в решении именно в те самые тяжелые и страшные для Родины дни встать в ряды защитников Москвы. Дивизия народного ополчения, Московская дивизия народного ополчения, вошла в состав 16-й армии под командованием Константина Константиновича Рокоссовского. В тяжелейших боях под Москвой из дивизии, в которую сражалась Наталья Малышева, мало кто остался в живых. Бои были очень ожесточенные и кровопролитные. Но враг был остановлен у стен столицы. А затем последовал Первый во Второй мировой войне разгром непобедимых германских войск. Наталья Малышева прошла всю войну в войсках маршала Рокоссовского, а Константин Константиновича Рокоссовском она отзывалась всегда с восхищением и особенно подчеркивала замечательные человеческие качества великого полководца, глубочайшую порядочность, деликатность, внимание к людям. Но с таким же огромным уважением матушка относилась и к Георгию Константиновичу Жукову. В одной из наших передач Машка Андреевна сказала, было два настоящих рыцаря, Рокоссовский и Жуков, великие полководцы. Не случайно один из них командовал парадом, а второй принимал парад победы. С первых дней будущая монахиня Адриана воевала в составе разведывательно-диверсионной группы. Разведчица Наталья Малышева ходила в глубокие рейды в тыл врага, выполняла самые опасные задания. Боевая работа разведывательно-диверсионной группы – одна из самых тяжелых и опасных на войне. Но все же самыми тяжелыми кровопролитными боями, в которых пришлось участвовать за всю войну, матушка Адриана считала бои в Сталинграде. Закончила войну Наталья Малышева гвардии капитаном, была награждена многими боевыми орденами и медалями. И в 1949 году Наталья Малышева вернулась в родной Московский авиастроительный институт, окончила с отличием и стала инженером-конструктором ракетных двигателей, проработав всю жизнь в космической промышленности. Матушка работала вместе с выдающимися учеными, благодаря которым Юрий Гагарин первым полетел в космос. А сегодня ракетные войска стратегического назначения не позволяют устанавливать в России демократию таким же способом, как ее устанавливают в Сербии, в Ираке, в Ливии. И монахиня Адриана с огромной теплотой и благодарностью всегда вспоминала Сергея Павловича Королева и своего непосредственного начальника Алексея Михайловича Исаева. Трудились не только эти великие люди, но все их сотрудники с величайшей самоотверженностью, не считаясь со временем. А в раннем детстве Наталья Малышева часто бывала в Страстном монастыре, прикладывалась к вырезанному из дерева распятию Спасителя. Очень подвижный и живой ребенок, она с трепетом и особым благоговением замирала у креста Господня. Через много десятилетий монахиня Адриана узнает это распятие в храме знамения Пресвятой Богородицы, что в Переславской Слободе. Иногда они с мамой оставались ночевать в Страстном монастыре. Причащалась в обители святых Христовых тайн. Матушка вспоминала монахинь Страстного монастыря, которые с особой теплой заботой и вниманием относились к детям. Запомнила тот благоговейный трепет, с которым, будучи маленьким ребенком, припадала к ногам Спасителя на распятии. Но затем, как большинство ее сверстников, отошла от церкви, Наталья Малышева хорошо училась, изучала немецкий и испанский язык и, как многие, готовила в случае войны защищать родину. Она занималась спортом, училась стрелять, прыгала с парашютом, окончила курсы медсестер. Но в 41-м году Наталья Малышева была комсомолкой и о Боге, как она говорит, не вспоминала. Хотя никогда ни в школе, ни в институте не участвовала ни в каких антирелигиозных вечерах, на которых в те дни комсомольцы любили разоблачать религиозные суеверия. Сказывались светлые впечатления детства и любовь и уважение к матери. А мать матушки Адрианы и в годы безбожных пятилеток продолжала оставаться глубоко верующим человеком. Лишь через много лет матушка Адриана поймет, что много раз чудом оставалась жива, потому что о ней молились. Однажды во время тяжелейших боев на берегу Волги Наталью Малышеву оглушила взрывом. Когда она пришла в сознание, то обнаружила себя привязанной к доске. Течение отнесло ее довольно далеко по реке, подобрал катер. Почти все бойцы батальона, защищавшие тогда этот участок Волжского берега, погибли. Но, кажется, один солдат остался в живых. И вот кто-то из них, сам погибая под шквальным огнем, все же сумел спасти оглушенную взрывом девушку. Матушка Адриана помнила слова своего первого командира, героя Советского Союза Николая Михайловича Берендеева. Когда она обучалась, Николай Михайлович сказал молодым разведчикам. Кстати, он сам был молодым человеком, ему было 27 лет. «Теперь вы одна семья, до самой победы. Каждый из вас должен запомнить главное – никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлять своего товарища в беде. Закон фронтовой жизни не приложен. Сам погибни, но друга спаси». И молодая разведчица Наталья Малышева тоже не раз, рискуя жизнью, спасала своих боевых товарищей. Матушка Адриана, вспоминая Берендеева, говорила, «Этот простой русский человек терпеливо объяснял и неукоснительно требовал от нас соблюдения нравственных норм, благородства, уважения друг к другу, скромности. Теперь я убеждена, что в глубине души он был верующим, православным человеком». А после войны мама рассказала Наталье Малышевой, что в роду ее отца многие поколения мужчин были или священниками, или русскими офицерами, и передала дочери семейную реликвию — царское серебро. Прадед матушки Адрианы, протоиерей Павел, настоятель Успенского собора в Курской епархии, получил в честь коронации императора Николая II ценный подарок — столовое серебро. Отец Павел очень дорожил этим ценным подарком царским и торжественно передал его своему сыну, отцу Петру, деду матушки. Реликвию должны были передать старшему сыну в роду, который примет священный сан. Но отец матушки Адрианы не решился стать священником в те годы, и, казалось, традиция прервалась. Но мама сказала, вернувшаяся с войны Наталье Малышевой, «Ты по своей воле послужил отчизне, и эта жертва была угодна Господу, Он сохранил тебе жизнь. Дед твой поступил бы так же, ты по праву должна принять и хранить царский дар». А в 1945 году Наталья Малышева в Германии, в районе Потсдама, в пригороде, удивилась, там были кирхи, костелы, и неожиданно она увидела русский православный храм. И когда зашла в церковь, то ее душу охватил благоговейный трепет. Но все же после войны Наталья Владимировна Малышева еще долго была далека от церкви, пока не узнала, что Сережа, сын ее фронтового товарища, который к тому времени ушел из жизни, принял монашеский постриг. Это было в год тысячелетия крещения Руси. И когда Наталья Владимировна Малышева приехала с матерью молодого монаха в деревню под Угличем, она увидела Сергея, которого знала с детских лет, в избушке у огромного храма. Молодой человек закончил Ленинградский университет, но оставил уютную квартиру, престижную работу, благоустроенную жизнь, чтобы служить Богу. И матушка потом говорила, у него в доме было все очень скромно, даже убого. А у меня в душе поднялась волна такого восторга, что я неожиданно для себя воскликнула. «Господи, дай мне такую же веру, как у него». И скоро известный конструктор ракетных двигателей, а Наталью Владимировну даже выдвигали депутатом Верховного Совета, также оставляет свою работу и все силы отдает восстановлению православных храмов. На Пюхтицком подворье монахиня Адриана пребывала с первых дней его основания, в 1994 года. Все, кто знал монахиню Адриану, навсегда запомнили голубые светлые глаза матушки. Вот трудно передать, но они действительно светились, сияли, светились какой-то мудростью и необыкновенной добротой. Матушка была очень радостным, живым человеком. Она говорила не раз, у меня три самых огромных любви в жизни. Прежде всего, любовь к Господу, любовь к нашему Отечеству России и любовь к нашей русской армии. И, судя по всему, у матушки был всегда такой неунывающий, очень живой характер. Однажды разведгруппе пришлось несколько дней лежать в снегу под носом у немцев. Давно закончился сухпайок, разведчики теряли последние силы, но главное было не обнаружить себя и выполнить задание. И тогда Наталья Малышева достала последний ломоть сухаря из черного хлеба и, разделив его на 6 маленьких кусочков, сказала, «Ребята, это не простой хлеб, он пропитан особым витаминным составом, мне его дали на самый крайний случай». Но его нельзя жевать, а надо эти кусочки сухарика держать во рту, пока не растают. И после того, как разведчики вкусили по крошечному кусочку особого витаминного хлеба, как сказала матушка, у всех как будто прибавились силы. Боевую задачу выполнили успешно, хотя все понимали, что это был самый обыкновенный сухарь. И после войны, собираясь вместе, боевые друзья смеялись, вспоминая, как Наталья Малышева спасла всю разведгруппу своим волшебным витаминным хлебом. В одной из передач «Улица моей судьбы» ведущий этой передачи, актер Александр Дедюшко, беседовал с офицером спецназа, героем России. В беседе довольно молодой полковник вспоминал, как в одной из боевых операций в горах Кавказа его группа оказалась в тяжелейшей ситуации. На заснеженном перевале давно закончился сухой паек, на пределе был боезапас, и замерзшие бойцы полностью выбились из сил. Положение казалось безвыходным. И тогда он рассказал бойцам о том, как в такой же ситуации во время Великой Отечественной войны молодая девчушка-разведчица ободряла своих боевых товарищей, не теряя присутствия духа. Спецназовцы собрались силами и сумели, преодолев казавшийся непроходимым горный перевал, выполнить боевую задачу. И в это время ведущие передачи объявили, что эта девчушка-разведчица находится в зале. Вышла в зал маленькая монахиня с удивительно добрым и светлым лицом, подарила офицеру иконки преподобного Сергия Радонежского, иконки Пресвятой Богородицы, сказала теплые слова полковнику, а ведущие спросили неожиданно матушку, «А вы бы с Сергеем пошли в разведку?» И монахиня Адриана ответила серьезно, «Надо посмотреть». И, внимательно вглядевшись в лицо молодого полковника, твердо сказала, «Сереженька бы пошла, у него глаза добрые». И видно было, как глубоко растроган этими словами боевой офицер спецназа, герой России, награжденный орденами мужества. Для Сергея эти слова, видно это было, заметно, не менее дороги, чем правительственные награды. И мне кажется, дорогие братья и сестры, что матушка Адриана раскрыла секрет великой победы. Она сказала, у него глаза добрые. На отпевании матушки сын ее однополчанина, которому она в 1988 году приезжала в деревню под Угличем, а ныне почтенный седобородый архимандрит, рассказывал о том, какая теплая дружба связывала разведчиков, боевых товарищей после войны. Он говорил, кто-то стал конструктором, кто-то инженером-врачом. Они продолжали хранить крепкую дружбу. Их всех объединяло одно — они очень любили Родину. И матушка Андриана помнила всех своих фронтовых друзей, как она говорила, «дорогих моих разведчиков». И особенно усердно молилась о тех своих боевых товарищах, кто не дожил до победы. С особым чувством называла их имена. И верила, что Господь не оставил воинов, отдавших свою жизнь за Отечество, не оставил своей милости. Матушка очень переживала о том, что происходит сегодня в стране, и желала, чтобы мы сохранили для детей и внуков настоящую правду о Великой Отечественной войне. Во время последней беседы, когда мне довелось беседовать с матушкой Андрианой, она мне сказала: «Витя, что же они сегодня пишут и снимают о войне? Это все неправда». «Конечно, — говорит матушка, — всякой на войне было, разные люди встречались, но все было не так, как они стараются представить. Мы все, — она сказала, — мы все очень любили Родину и готовы были за нее умереть. Это было самым главным». И в этих словах монахини Андрианы раскрывается великая и настоящая правда о Великой Отечественной войне. Победили тогда именно такие люди, как матушка, необыкновенно чистые, самоотверженные, люди с добрыми глазами. Победили, потому что очень любили. Они любили Родину, любили свой народ. Они много возлюбили. И не может Господь не принять в свои объятия такие самоотверженные души, души воинов, которые сознательно готовы были отдать жизнь за други свои. Нет больше той любви, сказано в Евангелии. В эти дни я вспоминал еще одну юную девушку, которая так же, как и Наталья Малышева, пошла добровольцем на фронт той грозной осенью 41-го года. Она тоже была внучкой священника, расстрелянного священника. Это Зоя Космодемьянская. И все, наверное, помнят, как же старались разные подлые и мелкие людишки очернить и поставить под сомнение подвиг Зои. Но им это никогда не удастся. Вновь вспомню слова Гегеля. Гегель сказал: «Для лакея не существует героя. Не потому, что герой не является героем, но потому, что лакей является лакеем». И мне подумалось, если бы комсомолка Зоя Космодемьянская осталась жива на этой войне, то она также, ну, возможно, это мое предположение, стала бы монахиней. Почему? Да потому что самоотверженная любовь и чистота сердца всегда приводит человека к Богу. И жизнь матушки Андрианы — ответ всем церковным власовцам, которые высокомерно рассуждают о неверующих в Бога комсомольцах, которые сражались в Великой Отечественной войне, подгоняемые комиссарами и пулеметами заградотрядов. И как эти люди любят с нескрываемым злорадством повторять о том, что русского народа нет, остался, по их словам, какой-то совок. Гвардии капитан Наталья Малышева, она самоотверженно воевала, защищая Родину, и затем также самоотверженно, по 15-17 часов, не считаясь со временем, работала над русским прорывом в космос. А затем все силы и всю свою жизнь полностью посвятила Богу. Вот это и есть великий русский народ. Был необычайно трагический период русской истории в 20 веке, но не было никакой черной дыры. И маленькая девочка, что с умилением припадала к ногам Спасителя на распятии в Страстном монастыре, прожив героическую и достойную жизнь, вернулась ко Господу и вновь припала ко кресту Спасителя. И отойдя из этой временной жизни в жизнь вечную, к самому источнику любви, матушка Андриана продолжит молиться о тех, кого любила всем сердцем, о своем земном Отечестве России, о русских людях и русской армии. А мы с вами должны передать своим детям и внукам правду о великом поколении победителей. Они все очень любили Родину, и у них были добрые глаза, такие светлые, добрые и мудрые глаза, как у нашей дорогой матушки Андрианы. Царствие небесное и вечная память новопреставленной монахини Андриане.
продолжении темы предлагаем вам небольшой фрагмент записи из программы Тамары Москвичевой. Вы еще раз услышите голос монахини Адрианы Малышевой.
Я пошла 6 лет в школу, значит, 30-й год это было. У нас рядом, где мы жили, был совершенно необыкновенный, до сих пор его помню, Страстной монастырь. Девичий Страстной монастырь. Очень красивый. И храм там был похож немножко на храм Христа Спасителя. Там были чьи-то мощи. Десница, но вот не помню, какой святой. Сочинять не хочу, не помню. Зато в этом монастыре я подвижная такая немножко была, это шаловливая, не могла долго на одном месте быть. Единственное место, где я затихала, это было там совершенно необыкновенное распятие. Вырезано из ствола какого-то очень хорошего дерева. Оно было огромное. Хватало только мне ножки вот так вот с вбитыми гвоздями. И такие хорошие эти пальчики там были. И чем-то их видно маслом каким-то душистым. И вот тут я затихала, приникала я к этим ножкам и целовала их, и иногда и плакала даже. И так я любила это место. И вот лик Христа у меня остался в памяти необыкновенно. И самое интересное, что уже когда я стала снова через много лет ходить в храм, я нашла этот крест. Он находится сейчас в храме Знамения Богородицы, который около Рижского вокзала. Там она еще называется иначе, этот храм мученика Трифона. Там, причем никто еще не знал из священнослужителей, были разговоры. А когда я увидела, я все ходила на акафист Трифону. А тут прихожу как-то и слышу акафист кресту. В другом пределе. Я остановилась, там люди всегда пели «Кресту твоему поклоняемся, владыка». Я с ними пела. И потом, значит, пошла приложиться к кресту. И когда я к нему приложилась, я вдруг почувствовала вот этот запах необыкновенный, который у меня в жизни уже был. Я прям, Господи, думаю, что-то было у меня, вот было это уже, это вот не первый раз. Я вот так глаза поднимаю, вижу все это. Ноги все были, знаете, от поцелуев, от всего, прямо вот стертые даже видно было там. И вот это остался аромат необыкновенный. И потом вдруг я, «Матюшка, откуда у вас это распятие?» А он сразу говорит, «А что?» Я говорю, «Я знаю, откуда оно». «Откуда?» Я говорю, «Из монастыря Страстного». «А!» Ну, он говорит, «Слава Богу! Мы, говорит, вот ищем определенно, когда кто-то вот узнает его». Я говорю, «Я вам гарантирую, это то распятие». Я вот с тех пор так без конца туда ходила, пока вот одна могла еще двигаться. И вот все время туда это было прямо как мое. Тот монастырь сначала был действующий, когда мы в Москву приехали. И мама меня туда водила. Монахини там такие были очень хорошие. И поскольку я, значит, такая была очень подвижная, эти матушки говорят маме, оставляйте ее у нас ночевать время от времени, потому что мы ее на ранней причастим, и она успокоится, ей ждать не надо, долго будет. Я там так полюбила у них оставаться, так мне было хорошо.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.